на Кирилла Серебренникова, очевидно, какая-то началась просто травля. Я знаю у Кирилла, ну, не могу вам сказать там, что близко, но, тем не менее, мы были в очень хороших с ним отношениях. И Кирилл мне очень импонирует как человек, как достаточно такой правдолюбивый, высокопрофессиональный, такой действительно гражданин, что называется, вот действительно гражданин, у него очень хорошая, четкая, ясная гражданская позиция своей страны. Он, я вам хочу сказать, не такой уж оголтелый какой-то ярый оппозиционер. Насколько возможно, он такой выбирал всегда позицию, пока мне не мешают делать добро. Но он делал добро. Вот тот человек, который говорит, сеять разумное, доброе, вечное. То, что уже за такого человека как-то вот взялись, конечно, это ужасно. Это ужасно, и главное, понимаете, в чем проблема всего этого? Помните знаменитое высказывание, когда пришли за коммунистами, я молчал, я же не коммунист, когда пришли за... и так далее. Тут два фактора, равнодушие и страх, которые в совокупности порождают подлость.
Вы имеете в виду поведение интеллигенции в такой ситуации, да?
Я имею в виду, что там должна по-хорошему уже собраться была, я не знаю, огромная толпа народа, которая бы скандировала и пикетировала и так далее. Ну, понятно, что у нас это все запрещено, что это все носит такой почти геройский характер, любая такая акция. Но, в принципе, необходимо защищать. Понимаете, это все то же самое, когда они там бьют какие-то статуи, потому что они голые, тангейзер они отменили, ну, по какой-то причине, еще что-то оскорбили чувство какого-то верующего. Но это мракобесие, обскурантизм в высшем проявлении. Я причем даже не знаю таких примеров, даже за последние там 200 лет, чтобы в какой-либо стране, которая проповедовала бы христианство, в любой из конфессий, происходила такая вот обскуренция, не знаю.
Связывают, как правило, все эти кампании, особенно против Кирилла Серебренникова, с именем министра культуры Мединского. Вы наверняка с ним знакомы. Какое у вас впечатление от того, что он делает?
Как бы, ну, сказать вам так помягче. Я не злопамятный человек, я вот сейчас, чтобы это все вот вспоминать, он постоянно говорил какие-то вещи на своих пресс-конференциях, там, я не буду спонсировать фильмы из серии «Рашка-дурашка», например. Хуже даже сказал, даже не буду цитировать сейчас, вот связанное с экскрементами уже. Он вообще, чтобы понимать, он мидовский работник, да, изначально там по дипломатической линии он как-то там продвигался, к культуре он имеет отношение, ну, едва ли какие-то исторические его вот эти вот книги, вымыслы какие-то, которые на самом деле, ну, к истории отношений не имеют, это просто, ну, художественные фантазии на тему каких-то исторических периодов, то он абсолютно лоялен любому, как бы, требованию власти. При этом надо вспомнить, что человек это Владимир Ростиславович Мединский, родился в Западной Украине, отец у него украинец. Когда он потребовал от интеллигенции, чтобы она подписывала очередное письмо 500 в поддержку действий президента в Украине, я была просто в бешенстве от того, что я стала спрашивать: а зачем? Если и так поддержка населения 86%, когда-нибудь все равно изменится риторика и политика. Но вы же сами себя скопляете, вы лишаете себя тех, ну, людей, которые могли бы в дальнейшем стать послами доброй воли и как-то быстрее это все урегулировать, как-то вот, ну, любая рана, она затягивается тяжело и долго. И если есть люди, которые способны в целом как-то врачевать душу, пускай они будут великие музыканты, там, творцы, театралы и писатели, которые хотя бы никакого бы отношения не имели к этой политике, да, они бы всегда были рукопожатными. Но нет, надо обязательно эти 500 человек тоже вымороть вас вот во всем. Мне когда говорят, ну вот как же, а вашей подписи нет. Я говорю, ну понятно, моей подписи нет. У меня моей подписи нигде нет. Я не подписывала вообще ни одного коллективного письма. Мне это просто глубоко отвратительно. А то, что делает Мединский, я не могу сказать однозначно, потому что это надо быть внутри. Была бы я сейчас там, как раньше, там в комитете по культуре, я бы вам точно сказала, в чем там конфликт. Там может быть конфликт на материальной почве. Может быть, что-то хотели там получить какое-то там здание в какое-то управление. Может быть, где-то он помешал, не согласился, либо еще какие-то финансовые конфликты. Это если между ними что-то личное. Либо это какая-то генеральная линия, которую министр таким образом выполняет.
Но вообще даже в советские времена некоторые интеллигенты, не все, конечно, кажется, были даже смелее, подписывали какие-то письма протеста и выступали в защиту политзаключенных и так далее. Сейчас, когда, в общем, никто не отправляет никого в ГУЛАГ...
Эти герои, вот эти 7 человек, которые стояли в 68-м году на Красной площади, вы хотите сказать?
Ну, не только, но были офицеры, официальные интеллигенты, которые подписывали письма там, в защиту Солженицына, в защиту Сахарова, официальные члены Союза писателей и так далее. Сейчас просто никто не осмеливается даже сказать ничего против даже маленького, в общем, Мединского. Как это объяснить?
Не знаю, может быть, это уже, знаете, какой-то такой грустный итог. Получается так, что ток большой произошел пассионарных людей, способных на подобные вещи. Во-вторых, отрицательный отбор, лояльность в обмен на непрофессионализм. В крайнем случае кумовство, непотизм, родственные отношения, конъюнктура, еще что-то. Есть, знаете, так называемый принцип Питера. Принцип Питера заключается в том, что человек вот в некой бестолковой инертной иерархии доходит до позиции своей полной некомпетентности. Как это происходит? Пока у него есть какие-то возможности, превосходящие его настоящую должность, они растут, у него происходит карьерный рост, то есть у него есть какие-то амбиции, он растет. И в какой-то момент он упирается в свой потолок, дорос до какой-то должности, дальше ему никакие из его ресурсов не позволяют занять следующую ступеньку. Но, к сожалению, парадокс заключается в том, что уже нисходящего движения не наступает. Вот на этой позиции, где он не может уже расти, он остается навечно в этих инертных системах. Это системы, которые возникают в результате монополии. Как бы нет конкуренции, нет необходимости конкурировать, когда есть монополия. Вот в монополии вырастают вот эта вот совершенно инертная и толковая система, где практически каждый сидит, занимая уровень своей полной некомпетентности. Вниз он уже никуда не падает, увольнять его уже не увольняют, наверх он расти не может, делать он тоже ничего не может, там он всего боится, и это называется паралич на самом деле. То, что мы сейчас видим, это паралич.
Позднебрежневские годы были, да вообще при советской власти, практически всегда было примерно так. Вот вы в интервью Терешкову говорили, что ненавидите советскую власть. Интересно, вот это понимание у вас природы этой власти, оно возникло в детстве или уже как в зрелом возрасте?
Что-то вроде этого. Я ее ненавидела яро, потому что, во-первых, папа, он иностранец, и за ним постоянно ездил там дядя Гена и там еще один дядя, которые приезжали на дачу, потому что ему нельзя было дальше, чем за 40 километров от Москвы уезжать. Эти два, он, значит, их под колпаком, он там с ними выстраивает какие-то, пытается человеческие взаимоотношения. Я понимаю, что как бы он ни старался, наши службы опасны и трудна, вот, и это все очень так все странно, когда эти люди без конца снуют там по дому, когда все время надо с ними все согласовывать, это я уже поняла, что что-то здесь не так. При том, что я ужасно любила и люблю своего папу, мне все непонятно было, как же он встроится в эту систему. Когда там я стала на несколько лет постарше и пошла в школу, мне объяснили, что советская система отличается от всех остальных тем, что в отличие от там безответственного капитализма здесь будет выплачена достойная пенсия каждому, значит, работавшему гражданину. А я пришла у папы, спросила, какая у него будет пенсия. Когда он мне сказал, что у него не будет пенсии, у меня просто началась истерика откровенная. То есть я посчитала, что, ну, вот моего папу здесь вообще, ну, так не любят, что это уже дальше все. Вот, а потом в дальнейшем, ну, на каждом этапе там пионерия, ну, в комсомол я уже вообще не вступала, но на каждом этапе были вот эти трения, потому что я же дочь иностранца. Для системы, для закрытой системы это, в принципе, даже вызов. Ну, понятно, что мама осталась, что он сам обрусел. Даже самое смешное, что он со мной не согласен сейчас, понимаете, до чего дошло? Я говорю, папа, я говорю, это стокгольмский синдром у тебя уже. Понимаешь, что ты ее отстаиваешь? Ну, это, во-первых, уже ее нет, а во-вторых, ну какой смысл о ней уже вообще вспоминать, что там было хорошего? Я принадлежу просто к той вот части-то, как только появляется манипуляция, неважно, там, газета, телевидение, хоть куда я приду, как только я начинаю чувствовать, что это манипуляция пошла, у меня отторжение, вот не могу и все. Ну, наверное, человек такой.
То есть такая стихийная диссидентка, да?
Ну, в общем-то, да. Знаете, есть такое понятие. Не хочу сейчас себя там так высоко как-то оценивать, но я стремлюсь к тому, чтобы меня можно было там не мне самой, а другим, чтобы меня назвали, допустим, аристократом духа. Это ведь такой человек, который всегда будет на стороне слабого. Он никогда не будет аплодировать сильному, когда тот додавливает своих уже ослабевших противников.
Мария, ну у вас ведь не было вот таких открытых, по крайней мере, конфликтов с режимом. Странно, что вы так резко решили с ним порвать и так откровенно и жестко о нем отзываетесь.
Нет, то, что я говорю сейчас, я говорила практически все время, просто, может быть, это не привлекало внимания в таком виде. Если бы вы посмотрели на мои интервью, которые я давала, находясь в России и даже еще в Думе, то вы бы сейчас это не сказали. Наоборот, каждый раз, когда нужно было остановить какое-то очередное зло, без конца звонили мне, и все эти материалы, и все пресс-конференции, сколько всего остановлено было благодаря моим усилиям, вот такого же ужасного, это страшно вспомнить. Если мое звание пролежало 5 лет, сначала в министерстве, потом в администрации президента, и мне так его и не дали, вы понимаете, какие были у нас с ними отношения? Я не голосовала ни за пакет Кировой, ни за Диму Яковлева, ни за Крым. Где-то я просто не успевала, и мимо моего носа они успели проголосовать за вот эти вот оскорбления чувств верующих, а простите себя до сих пор не могу, что я просто не сориентировалась. А так, в целом, я просто не старалась из этого сделать какое-то, знаете, шоу. Я хотела петь, а если я ухожу в оппозицию, то получается, что это уже становится фактически основной профессией, потому что это будет привлекать внимание, как бы затмевать любую мою другую деятельность. Мне вот и поэтому не хотелось из этого делать какое-то крупное событие. Это, в общем-то, и так все знали. Поэтому нет, моя позиция совершенно не изменилась. Я, в принципе, не люблю любые формы проявления авторитаризма. А другой вопрос, что я не виню, и сейчас вам это могу сказать, что я не виню во всем там одного конкретного человека. Запрос общественный таков, понимаете? Таков запрос общества.
Таков запрос общества, потому что ему транслируется через всю пропаганду, через телевидение, а транслировалось бы что-то другое.
Понимаете, самое грустное, что они это сидят и смотрят, что это любимое, излюбленное зрелище. Понимаете, они привыкли к этому. У них были еще там замполиты, которые там это все говорили. Они обожают этот сорт информации, который за них переварен и им выдан уже в форме готового какого-то манипулятивного продукта. Они это любят, они это слушают с удовольствием, им все это нравится. Любого сейчас бомжа на улице выйти и спросить, он вам про геополитику такое расскажет, что вы просто удивлены. Понимаете? Поэтому вместо того, чтобы заниматься простыми, ну, домашними, там, я не знаю, семейными делами, тем, чтобы вокруг все было чисто, аккуратно, чтобы подъезды были отремонтированы, там, дороги построены, вместо этого все занимаются формой геополитикой. Чем это они занимаются? Отвлечение внимания на негодный объект. И говорить о том, что это какой-то один человек со страной может такое сделать, это неправда. Это неправда. Эта страна желает, жаждет в своем большинстве. Нет, конечно, есть эти, сколько там остается, 14%, которые так не хотят, там, хотят иначе. Но когда говорят про Сталина по поводу того, что, ну, там он был тиран, это понятно, что он был тиран, он был, в общем-то, параноик, хуже того. Но при этом, кто эти люди, написавшие 14 миллионов доносов? Кто эти люди? Когда эти архивы откроются, мы посмотрим, кто на кого стучал. Что после этого? Гражданская война должна начаться? Ну, в принципе.
Да, кто и сейчас
люди?
Пишут.
И сейчас тот же самый вопрос. Кто эти люди? Понимаете, это же ведь не то, что их нет. Их много. Их миллионы.
Знаете, вот я об этом думал, когда видел, что вам пишут в Facebook, вот когда произошли эти трагические события, да, сколько чудовищных людей вам писали кошмарные гадости. Я не знаю, как вы все это пережили.
Да,
вот, но...
они как сорвались. Зачем, главное? У них что делать больше нечего, кроме как изливать свой яд. Я даже вообще не поняла, это что такое? Это вообще что такое? Уже не говоря ни о чем, я не про этику, ни там, я вообще этих слов даже не хочу даже произносить сейчас. Просто мне непонятно, почему у них столько свободного времени, чтобы ко мне лезть.
Ну вот сейчас они до сих пор надеются, что вы вернетесь, чтобы использовать это возвращение в пропагандистских целях. И Мединский даже намекает, что там в Гнесинку и так далее.
Ну, дело все в том, что здесь есть два аспекта. Не могу вам сказать, что как бы в России у меня совсем там нет людей, которые мне симпатичны, да, и которые там не импонируют. Просто Россия, к сожалению, в конкретной моей ситуации, когда я ходила и просила, умоляла, кого-то даже в ногах валялась, чтобы они спасли мне Дениса, который был совершенно не виноват, абсолютно не виноват в той инкриминируемой ему мошеннической схеме. Он не имеет отношения к этому. И вот это преследование, которое длится с 2007 года, и там пострадали все, кто были в его отделе, все до единого. И было совершенно очевидно, что он, ну, не избежит этой участи, если кто-то не вмешается. У кого я только не просила и не умоляла вмешаться. Ну и кому было до этого дело? Вот вы сейчас говорите Серебренникова, того, сего. А до Вороненкова кому-то было дело? Кто-то вообще сказал, а зачем вы приличного человека, полковника полиции, профессора, доктора наук, вот сейчас вымарываете в этом во всем и делаете мелким криминальным элементом? Зачем? Никто этого не сказал. Я приехала в Украину, и ситуация оказалась абсолютно иной. Ему дали все, ему дали работу, ему дали гражданство, ему дали, ну, то есть оно было у него на законном основании, но, тем не менее, оно было получено и получено в сроки. Мне то же самое. У меня сейчас будет возможность преподавать, ничуть не хуже петь, и концерты у меня распланированы, и все у меня, вот, если не сказать, лучше, чем там. Так как вы себе представляете, почему я должна ту страну, которая вот с таким пинком под зад, извините меня, отправила моего мужа на тот свет, скажем так, уже прямо, почему я должна думать об этом возвращении? Когда другая страна, да, в которой я, может быть, не родилась, не выросла, но которая мне стала родной, потому что я нашла таких людей, которым мне все равно. Потому что эти люди выходят количеством миллион человек на площадь, понимаете, 30 зимних месяцев стоят, и губят свое там здоровье, жизни некоторые, и стоят, и не позволяют, им не все равно, понимаете, вот нет этого безразличия.
А вот почему? Почему пути двух стран так разошлись? Почему украинцы восстали и сбросили Януковича, а в России своих Януковичей очень любят и не собираются их сбрасывать?
Ну, придется в историю копать. Взаимоотношения двух народов, они были совсем непростыми. Богдан Хмельницкий, там, не знаю, Мазепа и все остальное. То есть это очень издалека придется туда лезть, чтобы понять, в чем разница, а разница огромная. Потому что в то время, когда здесь уже была Киевская Русь, уже были вполне себе достойные там города и жизнь, вы сами понимаете, что в это самое время в Москве, в общем, кроме болот ничего не было. То есть это такой длинный очень процесс, как оно жило, как оно взаимодействовало, в какие моменты были ссоры. Ссор было, кстати, очень много разного типа. То есть нельзя сказать, что это была такая любовь какая-то братская, как вот сейчас говорят. А потом вдруг неожиданно. Очень много было внутренних конфликтов, очень много. И они периодически вырывались в какую-то форму, там, начиная с Петра и Мазепы, там, потом дальше еще кто-то. Само фиаско о присоединениях различных там исторических эпох. Тоже там есть вопросы о подлинности, о том, о чем. То есть было какое-то ощущение, что вот туда перетаскивали все лучшее, что было в Украине. Вот такое ощущение, оно как-то всегда было у меня, даже пока я училась. Что как только здесь что-то возникало такое особенное, его старались, ну, либо любыми способами. Ну, у нас в основном, ну, как бы такого неприкрытого воровства, как сейчас, у меня не было. Но были такие, знаете, разные способы воспользоваться как бы вот наработками, потому что в Украине это объективная реальность, здесь больше солнца, да, самого, то здесь больше жизнелюбия, жизнерадостности. А каждый что-то на своем там огороде выращивает какие-то потрясающие штуки, там какие-то там у всех там вишни, черешни, там, я не знаю, малины и все такое прочее. Обожают детей. Культ семьи совершенно, огромный культ семьи просто. Такого вот, чтобы, как у нас еще человек, там, знаете, не остыл, уже делят, что кому, вот этого здесь не происходит. Очень религиозное общество. Очень чтят память своих ушедших родных, близких. Отличаются, понимаете, сильно. Может быть, благодаря тому, что, конечно, и солнце больше, и соседи другие.
И потому что на части территории советская власть была все-таки не так долго.
И это, и потом, надо сказать, что она была далеко, все-таки центр далеко находился, а поступала она, особенно во время предшествующей там Второй мировой, с Украины. Это же, в общем-то, просто геноцид. Я не знаю, когда это будет признано, но думаю, что будет когда-нибудь признано. Я сейчас уже про Голодомор.
Мария, ну вот вы сказали, что в России организовали убийство вашего мужа. У вас нет никаких сомнений в том, кто как это сделал, и будет ли следствие доведено до конца?
Я почти уверена, что я просто не хочу предвосхищать. В принципе, уже генпрокурор Лила Луценко уже сказала о том, что убийство почти раскрыто. Я просто очень-очень желаю следователям, ну, мужество это само собой, оно у них есть. Ну, вот чтобы все сложилось так, как они планируют, скажем так, чтобы и удача в том числе была на их стороне, потому что, конечно, это все сложно. Редко бывают раскрыты заказные убийства так, чтобы вплоть до заказчика. Здесь большие шансы именно на это, поэтому я просто держу кулаки.
Заказчик сидит в Кремле?
Нет, нет.
И не согласовывал с Кремлем?
Вы знаете, не уверена. Не уверена. Думаю, что не согласовывала.
Вот сейчас, скажем, убийство Павла Шеремета, уже прошел год, да, и
вы
нет,
знаете,
ответа.
Совершенно. Вот что-то другое я не сейчас не могу комментировать сильно по этому поводу. Просто понимаю, что это совершенно отличающиеся две истории.
Вы сказали в самом начале нашего разговора, что когда-то же это кончится. Это кончится когда-нибудь на нашем веку? Вот то, от чего вы уехали из России?
Вы знаете, я уехала от Левиафана. Я всегда это говорю, что система, если уж не связалась, так получилось, что мой муж был им костью в горле. Это я имею в виду сейчас уже там различные группы, которые работают внутри Федеральной службы безопасности. Там тоже так не все сразу сказать вам однородно, но тем не менее там есть какие-то такие основные группы, которые занимаются несвойственными себе функциями, присвоили себе экономические войны и все остальное, когда должны были бы заниматься безопасностью, собственно, ловлей шпионов, там, еще какими-то вещами. Вместо этого они занимаются совершенно другими делами, и уже с ними как бы познакомившись, без прикрас, и без, знаете, лишнего кокетства, я поняла, что дело в системе, дело не даже в тех, кто ее возглавляет, просто я бы очень хотела, чтобы когда-нибудь возник человек, который бы хотел не воссесть и царствовать на этой системе, которая, по сути, губит и уничтожает собственный народ, а который захотел бы сразиться с этой системой и сделать ее такой, какой она призвана быть согласно Конституции Российской Федерации.